Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Одум в Нью-Йорке». Беседа с Владимиром Гандерсманом и премьера нового перевода. Музыкальная полка Соломона Волкова. Одна из самых симпатичных особенностей американского календаря состоит в том, что апрель в нем официально числится месяцем поэзии. В год столетия великого англо-американского поэта Уинстона Одена Нью-Йорк, понятно, вспомнил о мастере, который прожил здесь свои зрелые годы. Среди всевозможных мероприятий, устроенных городом, мне больше всего нравится самое массовое. Стихи Одена появились на стенах нью-йоркского метро в рамках давнего проекта, зачатого еще Бродским. Свершилась справедливость, ведь именно Оден ввел Бродского в англоязычную поэзию, написав предисловие к его первому переводному сборнику. Поговорить об Одене, его Нью-Йорке и нашей поэзии я пригласил поэта «Американского часа» Владимира Гандерсмана.
Есть такого рода воспоминания, когда мемуарист вспоминает тех великих, с кем ему не удалось встретиться. Стремление человека оказаться в лучах чьей-то славы хотя бы на одно мгновение вызывает, если не презрение, то сострадание. И хотя, я очень надеюсь, мы с вами в категории этих людей не принадлежим, сегодня нам предстоит чуть-чуть погреться в лучах славы Уинстона Хью Одена, великого англоязычного поэта XX века. И начну я с личных воспоминаний. Одена я никогда не видел.
То есть вы хотите все-таки вызвать к себе сострадание?
Именно. Нет, на самом деле не так. Дело в другой банальности, но, быть может, меньшей. Приехав преподавать в Америку, я подружился с одной русской женщиной. Мы преподавали вместе в Вассаровском колледже. В то время она была уже давним и преданным другом Бродского.
Который, как известно, высоко ценил Одена и с блеском перевел одно его стихотворение.
Совершенно верно. Но обаятельно-мемуарное, что ли, неизвестное здесь заключается в том, что эта женщина задолго до Бродского была знакома с Оденом. Когда ей было около 18, я думаю... Это конец 40-х, начало 50-х годов. Это в ту пору девушка жила в одном доме с ним, с Оденом, на кампусе колледжа, где преподавал он и ее отец. И Оден ей очень нравился. Она просто поджидала его на крылечке, когда он возвращался домой после лекций. Увы, он не обращал на нее никакого внимания. Всегда был окружен молодыми людьми. И тогда она однажды взяла на руки кошку. Тут уж он мимо пройти никак не смог, и впоследствии даже они подружились, он подарил этой девушке на 18-летие бутылку шампанского. Что я хочу сказать? Я хочу лишь сказать, что так доносится до нас жизнь людей, которых мы не имели чести или просто радости знать.
В данном случае это сплетается еще в занятный клубок, с которым играет, например, кошка. Это животное, как мы помним, неразлучное с Бродским. У него был кот Миссисипи. Угу. Но главное, глубокая сущностная связь между поэтами. И сейчас, вероятно, самое время сказать об Одене что-то по делу.
Да, конечно. Оден родился в Англии в 1907 году, и два города Нью-Йорка было в его жизни. Один в Англии, а другой Нью-Йорк, здесь, где мы сейчас находимся, и даже совсем недалеко, кстати, отсюда, в Нижнем Манхэттене. В Америке он прожил половину из своих 66 лет. «Я восхищен Нью-Йорком», — говорил Оден, — «единственно спокойное место для жизни и работы». Вот представьте себе, это не было иронии, и я, кстати говоря, слышу это не в первый раз. Вот такой сумасшедший город, а для работы и для жизни очень многими признан как замечательное место. Вот родной город Одена в Англии, Йорк, очень симпатично отмечает столетие своего героя, мне кажется. Таксисты, представьте себе, читают его стихи случайным пассажирам. Можно вообразить, мы едем с вами по Нью-Йорку, а таксист нам читает. В одном из кабаков на 52-й.
Знаете, Володя, вы не поверите, но в Праге однажды мне чех-таксист читал по-русски Онегина. До третьей главы дошел, пока не приехал.
Не поверю, но...
В Нью-Йорке, правда, такого не было, а жаль. Еще и потому, что 52-я, которую только что упомянули, особенно близка нашему сердцу, ведь там расположен наш знаменитый клуб-ресторан «Самовар».
О, я об этом даже не подумал. Действительно. А вы знаете стихотворение Одена, которое я процитировал в одном из кабаков на 52-й? Оно называется «1 сентября 1939 года» и написано в начале Второй мировой войны.
Ну, конечно, знаменитые стихи. Володя, а вы могли бы сформулировать, чем так велик Оден?
Сформулировать Можно, в принципе, воспользовавшись формулировками самого Одена.
Да, он был прекрасный эссеист.
Да. В своей статье об Йейтсе Оден говорит, что для звания «великий поэт» необходимо создать несколько незабываемых стихов, замечательных, гениальных, понять глубоко свое время и с пониманием и сочувствием откликнуться на самые-самые-самые передовые идеи эпохи. Вот три пункта. Исполнено. С точки зрения лучших англоязычных критиков, которых я читал, да, исполнено, с лихвой. Если говорить более конкретно, и мы, кстати, знаем, что Бродский впитал эти идеи, то Оден обожествлял язык, считая, что только в нем поэт становится человеком действия, что поэт не способен что-либо изменить в истории, что оценивать достижения поэта с этой точки зрения так же бессмысленно, как и пропагандировать поэзию. Что еще? Он ненавидел тиранию. Этой ненавистью и презрением к тиранам всех времен и народов насквозь пронизано его творчество.
Вы говорите о трудностях, с которыми сталкивается читатель, не знающий английского, и поэтому вынуждены принимать на веру все то, что вы только что перечислили. Насколько непереводима поэзия Одена, по-вашему?
Саша, мы с вами вообще уже не первый раз. Мы только и делаем, по-моему, что рассуждаем о переводимости и непереводимости поэзии на другой язык, ну и в частности на русский. Мой взгляд таков. Поэзия непереводима, но... До тех пор, пока кто-то не совершил чудо и не перевел, вот и все. А случаи, чудесные случаи перевода бывают, встречаются это иногда, очень редко. Сам Оден замечательно высказался на эту тему в статье о Кавафисе. А вот, кстати, еще одна точка соприкосновения с нашей культурой, которая знает Кавафиса и любит, и в частности благодаря переводам Шмакова-Бродского. Во-первых, он признавал, он, это уже Оден, огромное влияние Кавафиса на его собственную поэзию. А ведь он не знал новогреческого. Смотрите, он пишет, что же в стихах Кавафиса сохраняется и волнует даже в переводе? Не умею назвать это точнее, чем склад речи, собственный голос. Я читал, продолжает Оден, его вещи в разных переводах, но Кавафиса узнавал сразу. Таких стихов никто другой написать не мог. Читая их, я чувствовал, это сказано человеком, у которого свой взгляд на мир. Конец цитаты. Но ведь абсолютно то же самое можно сказать о самом Одене. Еще о нескольких великих поэтах, любимых моих, например, о Рильке или Валерии. Они доходят, все-таки доходят, доносятся до читателей чуть ли не в любом переводе. Или вот Эмили Диккенсон, наша родная американская, великий поэт, даже в самом плохом переводе, я всегда удивлялся этому, ее голос пробивается, настолько он оригинален и силен.
Еще одна тема. Считается, что без Одена не было бы Бродского.
Ну, вы знаете, не было бы того Бродского, которого мы знаем. Был бы другой. Я думаю, что надо помнить о великом природном даровании Бродского. Оно нашло бы себе другую почву, чтобы вырасти и развиться. Конечно, в случае с Оденом и Бродским сходство в интонации, в стилистике мышления удивительное. Этот, знаете, интеллектуальный напор, сочетание ума и остроумия, афористичность, это несгибаемая такая интонация уверенности, даже в самой неуверенности. Ну, скажем, вот передо мной цитата. Кто это говорит, скажите мне? «Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что лежит перед самым носом. Гораздо сложнее узнать, в какую сторону свой нос повернуть». Ну, очень такая бродскистская стратегия, что ли, высказывания. Или «Только посредственный человек умеет быть истинным джентльменом. Талант же всегда больше, чем простой пример невоспитанности». Да? Или «Великий писатель не может проходить сквозь стены, но в отличие от нас он этих стен не строит». Вот иногда хочется сказать, осади, подожди немножко, дай мне понять, что ты говоришь. В общем, это может быть не совсем ведь и так, но не успеваешь возразить, не успеваешь ничего сказать, ты сметен. Ну вот эта парадоксальность, убедительность, не терпящая возражения тона, хотя высказывание далеко не всегда бесспорно, очень присуще, конечно, обоим поэтам.
Как мы уже говорили, Володя, Нью-Йорк собирается откликнуться на столетие Одена стихами в метро. Как вы относитесь к этому проекту?
Да, вы говорите Poetry in Motion об этом проекте. Эта традиция существует уже 15 лет. Опять же, одним из инициаторов этого дела выступал Бродский. А что? В принципе, замечательно было бы. Представьте себе, повесим те самые стихи Одена, которые Бродский переводил. Вы помните? «Часы, останови, забудь про телефон». такое погребальное напоминание в сумасшедшем нью-йоркском метро.
Вы знаете, когда эти стихи, конечно, на английском языке, прозвучали в британской комедии «Четыре свадьбы и похороны», то в Америке продали 40 тысяч сборников Одена.
Это потрясающе. Это действительно poetry in motion. Это потрясающая, конечно, реклама.
Володя, а вы переводили Одена? Ведь вы столько времени отдали переводам американской англо-английской
поэзии. Да, вы знаете, не переводил. Одена не переводил. Но случайно оказался рояль в кустах, как известно. Специально для нашей передачи попытался. Это одно из знаменитых стихотворений Одена, где Рим античный, Рим 40-х, 50-х годов 20 века являются единым имперским городом. Вообще городом, стоящим на грани падения империи. The Fall of Rome.
Ой, как здорово. Это мое любимое стихотворение Одена. Последние четыре строчки, вообще самые магические строки в англо-американской поэзии.
Ну, замечательно. Я очень рад, что такой у меня оказался выбор. Так вот, ну, два слова. The Fall of Rome. Fall — это ведь и осень, и падение. Поэтому мне показалось хорошо перевести как «осень Рима». А в конце стихотворения появляются олени, у Одена северные олени. И, конечно, это намек на германцев, которые завоюют Рим. Поэтому у меня полчища оленей. Осень Рима. Дождит, волна пристань бьет. На пустыре отстав, от пассажиров спит состав. В пещерах всякий сброд. Вечерних одеяний сон. По сточным трубам вниз бежит фискал, пугая крыс за злостным должником. Магический обряд и храм продажных жриц уснул, зато поэт душой прильнул к тому, кто ожил там. Катон моралью послужить готовится стране, но мускулистый матросне охота жрать и пить, покуда Цезарь спит в тепле, и неги некий раб на блеклом бланке пишет «слаб». Хочу лежать в земле у краснолапых птичек, в их заботах о птенцах ни страсти, ни гроша, в зрачках знобь улиц городских, а где-то там оленей дых, огромных полчищ бег по золотому мху вдоль рек, стремителен и тих.
Time will say nothing, but I told you so. Time only knows the price we have to pay. If I could tell you, I would let you know. If we should weep when clouds put on their show, if we should stumble when musicians play, time will say nothing, but I told you so.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров»